В одном служении, вот так в первом ряду, сидела семейная чета, отец, мать и трое маленьких детей. И бывают такие дни, когда дети бывают по-особенному неспокойны. Вот я 4,5 года работал в школе учителем, и мы, учителя, заметили, что когда будет меняться погода, там будет дождь, заметель какая-нибудь, дети встают вот очень шумные, очень неспокойные. Мы даже по детям, по характеру наблюдали, вот, что дети как-то чувствуют даже погоду и реагируют на нее. И вот, наверное, погода должна была меняться, и сынок такой лет 4-5 очень был неспокойный. Он и на кресло, и под кресло, и туда, и справа, и слева. Сначала на него смотрела мать, потом там дёрнула его за руку, потом уже отец на него посылал такие молниеносные взгляды, но ничего не действовало. И в конце концов отец не выдержал, вот так берет его на руки, к себе на плечо, и проходом идет к двери. И вот этот мальчик 5 лет, он так машет ногами, и когда отец уже доходит к двери, он, перебивая проповедника, кричит на весь зал: «Братья и сестры, молитесь за меня!» Я хочу сказать: братья и сестры, молитесь за меня. Первое место Священного Писания, которое я хочу положить в основание сегодняшнего семинара, Колоссянам 4 глава, 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Второе место Писания. «Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное». И третье место Писания. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную». И тема нашего семинара – три постоянства. Первое постоянство, на которое я хочу обратить сегодня наше внимание, это постоянство в молитве. Постоянство в молитве. Место Писания, которое мы будем рассматривать, на котором мы остановимся и сделаем небольшую экзегезу этого места Писания, Матфея 6 глава. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Первое, на что я хочу обратить внимание – на обращение Иисуса Христа. Вокруг Него стояли ученики и другие люди, которые слушали учение Иисуса. Но когда Иисуса спросили, как нам молиться, Он ответил: «Ты же». Он не ответил: «Вы молитесь». Он сказал: «Ты же». Вот личное обращение Иисуса Христа на общий вопрос. Ты же, когда молишься. И вот первое, что я хочу сказать, что Иисус Христос подчеркнул важность индивидуальной молитвы. Согласитесь, что в большой мере мы с вами привыкли к общим молитвам. Мы знаем, что молитва, в которой молятся двое или трое, молитва согласия, она имеет перед Господом большое значение. Мы знаем, какое большое значение имеет молитва церкви. Церкви дано право связывать и развязывать. Матфея 18 глава. И как-то, уделяя огромное внимание молитве церкви, молитве согласия, как-то меньше внимания уделяется индивидуальной молитве. Но Христос, как раз говоря о молитве, Он подчеркнул важность индивидуальной молитвы. От Бытия до Откровения мы встречаем много примеров индивидуальной, то есть личной молитвы. Внимательно посмотрев в Библию, мы можем увидеть, что очень много вещей в жизни людей, оно совершалось именно через индивидуальную молитву. Я ни в коем случае не умаляю значения молитвы согласия, когда двое или трое. Я абсолютно не умаляю значения молитвы церкви. Это огромное значение, и преувеличить или уменьшить это невозможно. Но я хочу сегодня акцентировать наше внимание на важности индивидуальной молитвы. Потому что, когда молится церковь, это как горит большой огонь, это как горит большой костер. И иногда люди, они могут исполняться Духом Святым в церкви. Они очень ревностно могут молиться в церкви. Их посещает присутствие Божье в церкви. Но этого нет дома. Этого не происходит в тайной комнате. Этого не происходит индивидуально. Они могут долго молиться вместе с церковью, полчаса, час. Но почему-то дома, у себя в комнате, это несколько минут. И я хочу сегодня обратить внимание на важность вот, постоянства в молитве. Я хочу сказать несколько важных библейских истин, которые помогут нам развивать индивидуальную молитву. И вот иметь этот источник жизни у себя в сердце, у себя в душе, у себя в дома. Очень многие верующие люди, они приходят как машина на шиномонтаж. Вот когда колесо спустило, в нем есть дырка, колесо полуспущенное, подъехали, подкачали, и через какое-то время снова надо подъезжать, подкачивать. Как жизнь вести так, чтобы мы, приходя в церковь, приходя в Дом Божий, готовы были служить другим, готовы были прославлять Господа, а не как разряженный аккумулятор, чтобы только здесь подзарядиться и потом садиться и снова на подзарядку. Нет ничего плохого, когда мы в церкви ободряемся, когда мы в церкви получаем такой духовный заряд. Но как важно постоянно иметь этот заряд. Как важно постоянно ходить в духе. Петр и Иоанн шли на молитву. Сидит вот этот хромой, простягивает руку. И что говорит Петр и Иоанн? Посмотри на нас. Кто из нас, идя в церковь, может сказать, посмотрите на нас? Они шли в церковь, они шли в храм готовыми. Готовыми служить, готовыми исцелять, готовыми к употреблению Божьей силой. Они не шли, как разряженный аккумулятор. Они не шли, как спущенное колесо. Они шли в полноте Божьего благословения. Слава нашему Господу! Итак, давайте посмотрим на Божьих людей. Авраам, Моисей, все эти люди, они практиковали в своей жизни индивидуальную молитву. Индивидуальная молитва – это был стержень ихней жизни и ихнего служения. Завет с Авраамом Бог заключал один на один. Мы вчера слышали, что Авраам взял сначала с собой отца своего Фару, взял племянника, не должен был этого делать. Но говорил Бог с Авраамом лично. Даже Сара в этом не участвовала. Он лично с ним говорил. И встал Авраам рано утром и пошел. И Бог с ним заключал завет. Дорогие мои, Бог хочет с каждым из нас заключать какие-то личные наши заветы, иметь какие-то личные с нами договоренности. И есть очень многие вещи, когда другие нас не поймут, наших пожертвований, наших действий. Но это не между нами и ними, это между нами и Богом. С Богом по отношению к нас всегда есть какие-то вещи, которые Бог хочет лично с нами говорить. Он говорит к нам в собрании, Он говорит к нам, когда мы молимся в малой группе, но есть вещи, которые Бог хочет говорить с нами тет-а-тет. Патриарх Иаков, Бытие 32 глава, молитва, которая изменила жизнь Иакова. Иаков в своей жизни шел вот этими путями, обманывал отца, хитрил, юлил. В конце он пришел к такому моменту, что напротив него идет родной брат с вооруженными воинами, с вооруженными солдатами. И он понимает, что его пути, привели в такое место, когда ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Впереди вооруженные люди с ослабленным братом, а у него малые дети, у него скот, и сзади разгневанный Лаван. И написано: «И остался Иаков один». Братья, перед лицом смерти, какое это прекрасное время провести с женой, с детками. Может быть, видишь их в последний раз. Обнять детей, обнять жен. Но Иаков понимает: ни жены, ни дети, ни слуги, никто ему не поможет. И написано: «И остался Иаков сам». И пришел к нему Бог. Очень часто Бог не может к нам прийти лично, когда много людей вокруг нас. Я люблю быть в одиночестве. Я люблю проводить время сам. И Бог пришел к Иакову. И Иаков боролся. И потом Бог коснулся бедра Иакова и говорит: «Как тебе имя?» И Иаков не сказал: «Я внук Авраама. Ну, Боже, ты же знаешь Авраама, это твой друг». Он сказал: «Я Иаков, я обманщик, я занимающий место подступным путем, я Иаков, я хитрый человек, я обманщик». Это был момент раскаяния, это был момент сокрушения, но Иакову нужно было остаться один на один с Богом. Очень важна индивидуальная молитва. Отныне ты будешь не Иаков, отныне ты будешь Израиль. Скажем, Давид. Давида всегда окружали верные его люди. И были люди, которые жизнь свою нарожали на опасность, принося Давиду воду. Были люди, которые готовы были жизнь свою отдать за Давида. Но я это считаю самый трудный день в жизни Давида, когда близкие люди, когда воины, которые с ним были в пустыне, которые с ним скитались и голодали, они готовы были Давида побить камнями. И Давид понимал, что никто ему не поможет. Даже близкие друзья, они готовы его побить камнями. И Давид сказал: «Принесите мне эфод». То есть мне нужно единение с Богом. Мне нужен Господь один на один. И Господь вразумил Давида. Господь сказал Давиду, что надо делать. Дорогие мои, может быть, вас не понимают в жизни. И вы в церкви заявляете молитву: «Братья и сестры, помолитесь за меня». И правильно делаете, и хорошо делаете. Но добавьте еще к этому закрытые двери своей комнаты и взыщите Господа, чтобы Бог лично сказал: «Иди в погоню, и ты догонишь, догонишь и победишь». Чтобы Господь лично тебе сказал слово. У меня тоже в жизни бывают трудные минуты, и даже очень трудные. И я понимаю, что мне нужно слово от Господа. И иногда надо ждать некоторое время, когда приходит какая-то мысль, которая просвещает твой разум, которая просвещает твое сердце, успокаивает тебя, дает тебе ясное видение, и ты понимаешь, это Бог. Ну и, конечно, апостол Павел, который говорит: «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вмениться им». Апостол Павел, который поднял множество учеников, который открыл множество церквей, в жизни остался один на один, и никого не было. Но он торжествующе говорит: «Но Господь предстал мне и укрепил меня». Бог приходит туда, где человек один на один ищет его лица. Я повторяюсь, я не умаляю значение молитвы церкви. Заявляйте, пишите молитвенные нужды, делайте молитвы согласия, но обратите особое внимание на молитву за закрытыми дверями. Даже Господь наш Иисус Христос, пророк Иеремия, он ушел в пустыню на день пути, сел и попросил у Бога смерти: «Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Может быть, ты находишься в таком состоянии, когда ты устал от этой жизни, от всего происходящего, и тебе хочется сойти с дистанции, сесть на обочине и просто заплакать. Господь пришел к Иеремии. Господь пришел к пророку Иеремии, укрепил его, благословил его, подкрепил его хлебом небесным, водою живою, и он снова был способным идти 40 дней и 40 ночей, слышать голос Божий и исполнять Божью волю. И как, ну, самый прекрасный пример, это пример Господа нашего Иисуса Христа, который очень часто уединялся в молитве. Он уединялся в молитве, когда выбирал учеников. Зашел на гору и пробыл всю ночь в молитве. И сшед с горы, выбрал себе учеников. Когда ему предстояла крестная мука, он отошел на расстояние брошенного камня и молился. Где-то были ученики. Какое это хорошее время собрать вместе учеников, стать вместе и помолиться молитвой согласия. Нет, он оставил учеников, попросил, чтобы они его поддерживали молитвой, а сам отошел и лично молился к Богу, прося, чтобы Бог его укрепил. Я не буду больше приводить примеров, когда люди искали Божьего лица один на один. Очень много вещей в нашей жизни, оно должно решиться не в общем собрании, а в тайной комнате. Следующее, что я хочу сказать. Мы везде наблюдаем великую потребность в индивидуальной молитве. А ты когда молишься? Я хочу сделать логическое ударение на слово «когда» и сказать о времени молитвы. Я ввел себе в жизнь такое понимание, как святое время, или другими словами, назначенное время. И я каждому рекомендую иметь назначенное время для молитвы и свято это время охранять. И не позволять, чтобы никто не посягнул на это святое, отведенное для молитвы время. У нас есть в церкви договоренность, что в 7 часов утра и в 10 часов вечера у нас общецерковная молитва. Кого где застанет это время? И у меня наведен в мобилке мой будильник, который в 22 часа он звонит. Иногда это бывает дорога, иногда бывают какие-то другие обстоятельства, но все знают, надо остановиться. Это время общей молитвы. Я рекомендую вам. Вы знаете распорядок своего времени. Я думаю, что вы читали книгу Пенуэл о важности индивидуального общения с Богом. И там автор описывает в 4 часа утра, в 5 часов утра. Я вас прошу, не делайте этих подвигов. Они вас разочаруют. Они вас разочаруют. И отобьют желание вот индивидуально молиться. Не принимайте себе решения, не давайте обетов Богу вставать в 4 часа утра, в 5 часов утра. Не делайте этих олимпийских рекордов, не делайте этих рекордов мира. Сделайте следующее. Знаете свой распорядок дня. Установите в нем время, когда бы что бы то ни было, вы остановитесь и будете молиться. Я называю это святое время. Его надо охранять. Очень многие христиане, они живут по принципу «будет время, помолюсь и почитаю». Времени никогда свободного не будет. Потому что дел наших, труда нашего, забот наших всегда намного больше, нежели времени в сутках. Времени всегда будет не хватать. И как важно, чтобы хватило времени и было время для главного. У нас мало значущее то, на что у нас не хватает времени. Разумом мы понимаем, что главное. Мы понимаем разумом, что главное – это молитва, это общение с Богом. Но на деле получается, что как раз-то не хватает времени для чего? Именно для этого святого занятия молитвы, общения с Богом, Слова Божьего. Поэтому я прошу вас, молодые люди, запомните, времени никогда свободного не будет, потому что вокруг нас очень много пожирателей времени, очень много разных вещей. Поэтому застолбите время. Не назначайте, что вы сразу будете молиться 3 часа. Не назначайте вот этих рекордов. Возьмите 20 минут. Возьмите полчаса, не больше. И выдержите это время на протяжении всей жизни. Если что-то не будет получаться, и у вас не получилось сегодня выдержать это время, ничего страшного, завтра постарайтесь его обязательно выдержать. Невозможно пройти, ну, без сучка все, без задоринки. Невозможно, чтобы все всегда идеально сработало. Но постарайтесь, назначьте время и свято его охраняйте. Много лет назад я для себя принял такой вот, установил для себя вот такую планку, что я каждый день буду 4 часа молиться и буду читать Слово Божье. 4 часа молитвы, ну, я думаю, это неплохо. И плюс к тому всему я буду еще читать. Не меньше часа буду читать Слово. И вы знаете, первый день я в своем блокноте я записал там, 4 часа молился, там некоторые мысли записал, там читал Слово Божье. Вы знаете, каким вот апостолом Павлом я себя чувствовал. Потом, знаете, так я продержался дня 3-4. И потом не 4 часа, а 3 часа. Но я подумал, ну все равно неплохо. 3 часа. Ну не все служители молятся 3 часа. Знаете, потом какие-то пошли жизненные ситуации в служении, в семье, и я не мог молиться 3 часа, и я сошел на час. Но все равно думаю, час молитвы, ну все, это уже минимум, ниже которого не надо опускаться. Все, главное, вот это последний Рубикон, позади Москва. Все, уже отступать некогда, 1 час, меньше нет. Послушайте, я потом пожалел, что я начал вести эти записи. Потому что эти записи, они начали, как Божий голос, безмолвно говорить ко мне. Поэтому из личного опыта я вас прошу, не делайте вот этих рекордов. Установите какой-то минимум. Пусть это будет 20 минут, но делайте это 4 раза в день, 5 раз в день. Пусть это будет полчаса, но выдержите это время. Застолбите это время и свято его охраняйте. Ведь в Библии мы находим много раз, когда был определенный час для служения, для поклонения Богу. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Вот было назначено время. В 9 часов молитва в храме. Жертвоприношения в храме, они совершались в определенное время. Назначь время для молитвы, охраняй его и придерживайся его. Следующее, говоря о времени молитвы, я хочу сказать количество времени. Иисус Христос пошел на гору и пробыл в молитве всю ночь. Заветное место в ветхозаветнем служении – это было святое святых. Почему святое святых? В святая святых Бог говорил с человеком лицом к лицу. Сегодня вот вход в святая святых открыт для всех нас. Если в Ветхом Завете это мог делать первосвященник один раз в год, то сегодня каждый из нас, каждый день может заходить в святая святых. У меня вопрос. Сколько нужно времени первосвященнику, чтобы зайти в святая святых? Вот здесь схематически изображено скиния и святая святых. Скажем, вот это двор скинии, синий цвет, синее поле. Это двор скинии, я курсором показываю. Вот здесь медный жертвенник красным цветом. Вот здесь медное море. Вот на этом месте приносились в жертву или закалывались животные и разделывались ихние туши. Вот на этом месте. Где-то здесь были дрова. И потом святилище, желтый цвет. У святилища находились семисвечник, стол с хлебами приложения и золотой жертвенник. И потом уже была святая святых. Вот такой темно-желтый цвет – это святая святых и зеленый цвет ковчег завета. Давайте с вами посчитаем время, когда первосвященник входил в двор скинии, сколько ему надо было времени от того момента, когда он вошел в двор скинии, чтобы зайти в святое святых. Сколько ему было надо времени? 5 минут, кто больше? 30 минут, кто больше? Знаете, по разным подсчетам посчитали, что около 4 часов. Знаете, с того момента, как пришел в дом молитвы, до того момента, когда исполнился Духом Святым, 4 часа. От того момента, когда переступил порог дома молитвы, до того момента, когда начал получать откровения от Бога, когда начал получать рема от Бога, приблизительно 4 часа. Как вам это нравится? А давайте посчитаем, сколько надо времени, чтобы принести в жертву животное. Это же надо заколоть, это же надо снять шкуру, это же надо разделать его в соответствии и с законом, и потом первосвященник должен был принести жертву за свой грех. Сколько надо времени, чтобы сжечь жертвенное мясо? За 5 минут оно не сгорит. Определенное время. После этого он должен был снять свою одежду, вымыть тело свое в Медном море, вот здесь, в Медном море, надеть первосвященническую одежду и зайти в святилище. Желтый цвет. Он заходил сюда в святилище, он должен был налить масло в семисвечник, поменять хлебы и потом воскурить фимиам на золотом жертвеннике. Фимиам – это хваление, это прославление Бога. И только после этого он заходил в святая святых, где Бог разговаривал с ним. Что я хочу сказать? Что невозможно за 1 минуту, став на колени, уже получать вразумление от Господа. Уже иметь рема, уже иметь какие-то откровения, какие-то вразумления. Для этого нужно время. Условно называют вот этот двор скинии, условно называют физическая часть. В нашей молитве тоже есть физическая часть. Когда мы склоняем колени, знаете, где-то неудобно стоять, что-то неудобно, где-то хочется поправить, что-то подставить под коленки, где-то что-то... Вот наше тело привыкает к закрытым глазам, к положению на коленях. И знаете, эта живая жертва, она всегда хочет слезть с жертвенника. Она всегда хочет сползти. Вот у вас бывало такое, что вы начинали молиться, и плавно молитва переходила в уборку комнаты. Да вы там стали просто... Да, там что-то поправили, снова молимся, Господи, слава Тебе. Ух, там где-то что-то пробили уже. Господи, спасибо. Вы знаете... О чем я говорю? Это физический уровень. Но потом душевный уровень – это святилище. Вот это желтое поле – это святилище. Когда вроде бы ни о чем говорить, когда вроде бы все рассказали Богу, когда вроде бы никаких нет мыслей, это душевный уровень. Когда вот разум исчерпал себя, чувства исчерпали себя, все кто просил бы, за него уже помолились, все, что пришло на разум, мы тоже сказали Богу. Но как важно продолжать стоять, ждать. И когда разум исчерпал себя, чувства исчерпали себя, а человек просто в благоговении стоит, он вникает в себя, он слушает Бога, и приходит мысль. И эта мысль есть ответом на волнующий тебя вопрос. И вдруг приходит понимание, как решить то или другое дело. И вдруг нахлынут чувства, которых никогда не переживал, начинают течь слезы. И ты понимаешь, незаметно для себя ты вошел за завесу. Ты вошел в святая святых. Но, дорогие мои, чтобы войти в святая святых, нужно определенное количество времени. За 2-3 минуты ты не войдешь в святое святых. За 2-3 минуты молитвы очень тяжело получать какое-то рема от Бога. Хотя и это Бог может дать. Следующее, что я хочу сказать. Сильно нам в этом может помочь молитвенный список. Я рекомендую всем иметь молитвенный список. Кто-то нас просит помолиться. Мы не всегда можем все держать в памяти, но как важно, если это будет записано. И молитва «хлеб» и молитва «десерт». Что я называю молитва «хлеб» и что я называю молитва «десерт»? Вы любите десерты? Пирожные, шоколад. Вот молитва «хлеб» – это молитва, которую мы совершаем в определенное назначенное время. Хлеб, он не такой, как десерт. Сладкий, ароматный, может быть. Но хлеб – это то, за счет чего мы живем. Это то, за счет чего мы работаем, движемся. Оно может быть такое обыденное. Вот ты встаешь в одно и то же время для молитвы. И никаких тебе здесь переживаний, никакого фонтана эмоций, никаких, знаете, слез. Вот ты просто встал, помолился и все. Я называю эту молитву хлеба. Вот за счет таких молитв, постоянных, в определенное время, об одном и том же, я называю молитва хлеб. Это та молитва, которая держит нас в нашей христианской вере. Та молитва, которая дает нам силы жить. И молитва десерт. Это та молитва, когда мы едем за рулем, когда мы моем посуду, когда мы другое что-то делаем, и мы даже напевая себе: «Господь, слава Тебе, аллилуйя Тебе». Или где-то мы попали в такую среду, где исполнились Духом Святым, и Бог для нас накрыл вот этот рождественский стол, или, скажем, праздничный стол такой. И мы имели еще молитву десерт. Но послушайте, на десертах здоровья ты не будешь иметь. На третий день десертов тебе захочется супа, тебе захочется какой-то простой пищи и все. Поэтому пусть в нашей жизни и будет молитва хлеб, и будет молитва десерт. Нельзя жить только такой молитвой, где-то побежать, и там, где горит огонь, погреться у этого огня. Вот где-то там есть одаренный человек, вот где-то там есть пророки, вот где-то там исполняются Духом Святым. И человек только бегает, 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 ищет вот этого. Следующее, что я хочу сказать. Что такое молитва? Итак, прежде всего, прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Молитва – это разговор о Боге, о себе и о наших взаимоотношениях с Ним. Классический этому пример – это пример молитвы, которая написана в 101-м псалме, молитва Давида. «Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони мне, ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, услышь скоро меня». Давид взывает к Богу. И потом он Богу говорит о себе, красный цвет. «Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня, сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой, и от голоса стенания моего кости мои прилипли к плоти моей». Как Давид красочно передает, как он глубоко, какие он использует слова, эпитеты, передавая свои переживания сердца, передавая в каком состоянии его кости, его душа, его язык, его чувства. Давид говорит о Боге, Давид говорит о себе, и Давид говорит, синий цвет, о своих взаимоотношениях с Господом. «Ты же, Господи», о нем говорит, «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь и умилосердишься над Сионом». В этой молитве мы можем видеть и разговор о Боге, и разговор о себе, и о наших взаимоотношениях с Ним. Да благословит нас Господь иметь это. Место молитвы. «Войди в тайную комнату твою. Очень важно, чтобы для молитвы мы выбирали удобное для нас место. Место, где у тебя за спиной кто-то ходит. Место, где постоянно тебя отвлекают разговоры, телефонные звонки. Это не очень удобное место. Для того, чтобы входить в святое святых, нужно определенные условия, нужно определенное место. И поэтому я советую вам выбрать себе место, где вы себя лучше всего чувствуете. Хотя молиться должно на всяком месте. Но вот именно для этих духовных глубоких переживаний. Или это будет у вас в вашей личной комнате, или это будет где-то на улице. Христос шел на гору, Петр, он поднялся на крышу дома. Вот выбирайте себе место, где будет удобно вам молиться. Сотворив за собою дверь твою. Сотворить дверь, то есть создать условия для молитвы. Отключите мобильный телефон, чтобы он не прервал молитву вашу, чтобы его вибрация или его звонок, он не отвлекал наши мысли. Пусть наши родные, пусть наши близкие, они знают, что если мы молимся, чтобы нас не звали ни к телефону, чтобы если кто-то позвонит к ним, пусть они ответят, чтобы перезвонили позже. То есть, создавайте себе условия для молитвы. Следующее, что я хочу сказать. Помолись Отцу твоему, который в тайне. Как вы понимаете, помолись Отцу твоему, который в тайне. Я сначала думал, что помолись Отцу твоему, и Отец Небесный, Он невидим нашим глазам, Он в тайне, но ты Ему молись, и Он ответит тебя, Он ответит тебе. Сейчас я понимаю, что «помолись Отцу твоему, который в тайне» – это означает «скажи Богу тайное». Скажи Богу все, как есть. Искренно. Вы знаете, когда мы в общем собрании, мы не можем Богу говорить все подряд. Потому что справа, слева стоят братья и сестры, и не все, что мы говорим в молитве – им надо слышать. И неправильно будет, если они будут абсолютно все слышать, что мы хотим сказать. Вы знаете, что очень часто в церквях люди молятся такой заученной молитвой, правильной, красивыми христианскими фразами, такая молитва, как надо. Вы знаете, мы говорим там, у православных есть заученная молитва, у католиков есть заученная молитва. А вы заметили, что у нас тоже есть заученные молитвы? Как часто наши дети, они повторяют те фразы, которые для нас заучены. Одна маленькая девочка, года 4, она молилась такой молитвой на воскресной школе. «Господи, я прошу тебя за моего мужа, ты видишь, как он пьет». И она это говорила искренно, вот, потому что она так слышала дома, наверное, от своей матери. Наши дети, они очень быстро схватывают то, что для нас заучено. А вы знаете, вот эти заходы на посадку, когда очень много красивых слов в адрес Бога, но они заучены, и вот этого дыхания жизни в этих словах не чувствуется. Превознесенный, прославленный, великий, могучий, и перечисляется, и все чувствуют, что это уже заучено. Правильные, красивые фразы, но уже не от сердца. Но уже, знаете, в них нет той искры жизни. Как важно, нет ничего плохого, когда мы красивые слова говорим. Даже если это заучено. Но я призываю, чтобы красивые слова, правильные христианские фразы мы говорили с душой, искренно. Скажи Богу все, как есть. Дорогие мои, один человек попал в автомобильную катастрофу, получил черепно-мозговую травму, и в результате травмы он не мог ни одну мысль держать при себе. Все мысли, которые приходили ему в голову, он их озвучивал. Вот приходит мысль, и он говорит. И везде, где появлялся этот человек, все шарахались в стороны, особенно женщины. Потому что все, что он думал, он говорил вслух. Слава Господу, что у нас нет таких травм. Но я не скажу, что у нас не случается таких проблем. И даже самому святому человеку может прийти самая грязная, самая мерзкая мысль. Знаете, и когда здесь на сцене могут стоять люди и поднимать руки и говорить «Велик Господь», а кто-то может сидеть и думать, интересно, а как они выглядят? И думать совершенно о другом. Дорогие мои, говоря с Богом, общаясь с Богом, говоря Ему втайне, как важно, чтобы мы открывали свое сердце. Открывали свое сердце, то есть сказали не так, как надо, а так, как есть. И сказали, Господи, Господи, мне даже стыдно озвучить те мысли, которые приходят в мою голову. Я понимаю, что это не в соответствии с Словом Твоим. Господи, я даже не могу вслух произнести тех мыслей, которые приходят в мою голову. Но, Господи, от тайных моих очисти меня, дабы мне быть чистым и святым не только в жизни, не только в словах, но в помышлениях сердца, в разуме моем, в мыслях моих. Такая молитва, она не остается без ответа. Без слез на глазах ты не выйдешь из тайной своей комнаты. Говори Богу тайное. Одна девочка подошла к пастырю, говорит, пастырь, я вас прошу, помолитесь за меня. Он смотрит и знает, что она с примерной семьи христианской, что она с детства в церкви, она очень прилично одета по всем строгим правилам христианства. Но знаете, что сказала эта девочка? Пастор, я нахожусь в таком состоянии, что если любой мужчина, неверующий, подойдет, возьмет меня за руку и поведет, я пойду с ним, куда бы он меня ни повел. Я вас прошу, помолитесь за меня. Мне страшно от моего состояния. То есть, это плохо, что так с этой девушкой. Но хорошо, что она воззвала о помощи. Что она открыла сердце даже перед служителем. Послушайте, сколько есть борьбы в голове, в разуме, в мыслях. И мы в церкви, мы не можем это сказать. О своих греховных тайных мыслях, о своих греховных тайных желаниях. Мы не можем их победить. Как их победить? В тайной комнате. Расскажи Богу, Боже, не стыдно произнести то, что делается в голове, но ты очисти меня. И вот от этой мысли освободи. И вот от этой мысли освободи. И эта мерзость перед тобой, прошу, очисти меня. Такая молитва приносит победу. Такая молитва приносит очищение. Такая молитва не оставляет без изменений наше сердце. И последнее. Видящий тайное воздаст тебе явно. Открытость, она вознаграждается. Бог отвечает на молитвы. И несколько практических советов. Первый совет. Имейте молитвенный список. Второй совет. Обращайте внимание на ответы. Записывайте, свидетельствуйте. Третий совет. Будьте постоянны. Не руководствуйтесь только чувствами. Вы заметили, как сегодня очень много чувственного появилось? Прикоснись ко мне, обними меня. Это песни христианские, это хиты сегодняшние. Я в объятиях твоих. Знаете, складывается такое впечатление, что эти песни написали сестры. И Христос для них в этих песнях, Он постает не как владыка неба и земли, не как Господь Бог, а как мужчина ихней мечты. Вот знаете, чего-то не хватает в жизни, что-то не сложилось. И вот они избрали себе возлюбленного. И знаете, уже Господь у них, Он не столько Бог, сколько мужчина. Они в нем видят того, кто поймет, кто утрет слезу, кто обнимет, кто прикоснется. Стоп. Вы обратите внимание, сколько песен сегодня душевных, чувственных. Красивая мелодия, красивые слова, но чувственные. Как много людей сегодня водятся чувствами. Я чувствую Бога, я не чувствую Бога. Как часто люди стали чувствами воспринимать прощение. Вот я чувствую, меня Бог простил. В то время, когда Писание говорит, когда мы свои грехи исповедуем. Вот я чувствую, Бог услышал меня. Скажите, а кого Бог не слышит? Вот я чувствую, Он здесь есть. Скажите, где Его нет? Послушайте, нельзя ходить чувствами только. Я за чувства. Но чувства – это как декорация вот этого здания. Это вот эти панели, эти шторы, это линолеум, этот ковролин, этот Армстронг. Но это здание не держится на линолеуме, не держится на этих шторах, на этих панелях. Это здание держится на фундаменте. Чувства – это хорошо. Я люблю чувства, я люблю плакать, я люблю радоваться. Я такой человек, что мне чувства – это близко. Но послушайте, нельзя нашу христианскую жизнь строить на чувствах только. У руля жизни должен вставать разум. Возлюби Господа сердцем. Ну, нам понятно, как любить Бога сердцем, когда слезы текут, Господь мой, все тебе отдаю. Но иногда к рулю жизни должен стать трезвый, просвещенный Богом ум. И сказать так, душа, хватит раскисать. И возлюби Господа силой. То есть, как часто мы понимаем, что надо, и то, что есть. Как то, что надо, сделать, чтобы оно было реальностью? Нужна сила. Поэтому нельзя руководствоваться только чувствами. Вот у меня есть побуждение, вот у меня есть чувство молиться, я буду молиться. Есть чувство, нет чувств, застолбили и молимся. Пришли чувства, еще молимся. Слава Господу! Следующее, что я хочу сказать. Второе – постоянство. Постоянство в исполнении Божьей воли. Итак, постоянство в молитве. Хорошо? Хорошо. Следующее. Постоянство в исполнении Божьей воли. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Итак, воля Божья, она есть общая. Воля Божья – освящение наше. Это для меня и для каждого из нас. Воля Божья – исполнение нас Духом Святым. И Бог желает, чтобы все исполнялись Духом Святым, и я, и вы. Воля Божья, чтобы мы все унаследовали жизнь вечную. Но есть и персональная Божья воля. Общая Божья воля – идите по всему миру. Но персональная Божья воля – Петр пошел к евреям, а Павел пошел к язычникам. А Фома пошел в Индию, а Андрей пошел в Скифию. В этой общей Божьей воле есть персональная Божья воля. Мы каждый день говорим молитву «Отче наш», где есть слова «Пусть да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Я хочу спросить, какова персональная Божья воля относительно нас? Знаем ли мы персональную Божью волю? Что лично Бог хочет от меня и от тебя? И как важно вот эту персональную Божью волю сделать целью своей жизни и своего служения. Как пастор, я понимаю, что персональная Божья воля относительно меня – это в первую очередь не неверующие люди. Персональная Божья воля относительно меня – это готовить святых, готовить членов церкви на дело служения. Моя задача, в первую очередь для меня лично, не неверующие люди, а члены церкви, чтобы из них сделать служителей церкви. Это лично для меня. Какая лично для вас? Как важно, чтобы персональную вот эту Божью волю знать, понимать и сделать ее целью своей жизни. Почему? Потому что всегда будет много отвлекающих факторов. Потому что всегда в жизни будет очень много игрушек, которые заберут время, которые заберут средства. Римские лучники, когда учились стрелять из лука, и если здесь десятка, вот мой микрофон, это десятка, и стрела не попадала в десятку, а стрела отклонялась на какое-то расстояние, то вот это расстояние, где застряла стрела, до центра мишени называлось хамартия. Отклонение от цели. Хамартия переводится на русский язык как грех. Для нас, верующих людей, грех – это не только какие-то аморальные поступки. Для нас грех – не знать персональной Божьей воли и не исполнять ее. В послании к Галатам апостол Павел говорит, кто, зная, как делать добро и не делает, тому грех. Дорогие мои, очень важно, чтобы наша жизнь, она как стрела была отточена и как стрела была направлена к цели. Почему? Очень много отвлекающих хороших факторов. И надо в жизни уметь говорить «нет». Не умея говорить «нет», трудно очень исполнить Божью волю. Потому что всегда будут какие-то приглашения, какие-то поездки, какие-то встречи, какие-то беседы, какая-то информация, которую можно посмотреть, которой можно поделиться, но это будет не Божья воля относительно тебя. Это не то, в чем хочет Бог, чтобы ты пребывал. Поэтому так важно, дорогие молодые люди, вам так кажется, что впереди так еще много жизни. И один день туда, другой день туда. Про Авраама написано, что он все дни принес перед Божье лицо. Он ни одного дня не потерял. И даже если он сидел под дубом, это было то место, где он должен был сидеть. Потому что он там встретил гостей с неба. Написано, что он принес все дни, не потерял. Один день провели где-то за компьютером, другой день в какой-то беседе, третий день час там, день прошел, день прошел, день прошел. Сколько дней мы растеряли? Что хочет Бог по отношению ко мне лично? Давайте пусть этот вопрос останется риторическим, и пусть ответ лично каждому придет от Бога. Я хочу рассказать один пример. Один человек захотел полетать. Его звали Ларри. О нем показывали по телевизору. Даже. Но купить вертолет, самолет у него не было возможности. Он жил в Америке, Лос-Анджелес. И он придумал такой способ полетать. Он пошел в магазин, купил метеобаллоны резиновые. 45 штук. Привязал эти галлоны к своему креслу. Такому удобному, мягкому. Это кресло привязал к джипу своему. И у него был план. Взял, конечно, он неверующий человек, взял пиво, бутерброды и дробовик. И у него был план. Наполнив эти баллоны гелием, подняться на высоту 30-40 метров, повисеть в кресле, посмотреть вниз, съесть бутербродов, запить это все дело пивом, потом из дробовика прострелить несколько шариков и опуститься на землю. Он наполнил эти баллоны гелием, и когда его друзья перерезали веревку, которая привязывала кресло к джипу, то Ларри не просто лениво воспарил. Ларри как будто выстрелили из пушки. 45 метеобаллонов по 1,5 кубометра гелия каждый поднимали его все выше и выше. Он не остановился на высоте 30 метров, он не остановился на высоте 150 метров, он не остановился на высоте 300 метров. 45 метеобаллонов по 1,5 кубометра гелия каждый поднимали его все выше и выше. Он остановился на высоте 5 километров. Оказавшись на такой высоте, он не планировал там быть. Он подумал, что простреливать из дробовика шарики может быть очень опасно. И вот так в раздумьях, что ему делать, он начал дрейфовать, и вот эти воздушные массы, они его переносили в другое место. И он дрейфовал по небу до того места, пока он не зашел до того места, где на посадку заходили военные истребители подразделения «Дельта». И вот вы себе представляете картину. Военные летчики, истребители, ракеты класса «воздух-воздух» на борту. И вот летчики в этих скафандрах, в своих масках, все в эти кислородные маски. И мужик за бортом, с берданкой, с дробовиком, пивом и бутербродами. Все доклады летчиков в тот день начинались с одной и той же фразы. Послушайте, вы не поверите. Они даже думали сбить его ракетой, потому что он представлял угрозу для истребителей. Но конец концом Ларри сообразил, что что-то надо делать. И он набрался смелости и прострелил несколько шариков. Он начал медленно опускаться. Но вот эти свисающие шарики, пробитые на веревках, они запутались в высоковольтную линию, и энергетики должны были отрубить часть Лос-Анджелеса от электричества на 20 минут. Его внизу ждали уже полицейские с наручниками. И когда на Ларри надели наручники, один журналист пробрался к нему и сказал: «Послушайте, зачем вы это сделали?» Ларри невозмутимо ответил: «Ну не может же человек ничего не делать». Послушайте, дорогие мои, быть занятым – это несложно. Быть эффективным – вот что важно. Чем-то занять себя не будет проблемы, особенно в наше время. Но как важно сосредоточиться над тем, что есть Божьей волей относительно нас. Уметь говорить «нет», не распыляться по мелочам, не распыляться на все, но быть постоянным в исполнении Божьей воли. Следующее, что я хочу сказать. Божья воля, она великая. Она кажется нам не под силу. Иногда она нас пугает. Но Господь говорит, я буду с тобой, и этого достаточно. Идите по всему миру. И апостолы сначала не поняли. Они думали, что до края земли – это до конца Израиля. Вот они дойдут до конца Израиля, и все, Евангелие проповедано. И только позже они поняли, что он открыт до конца земли. Это действительно до конца земли. Каждого Божьего человека можно определить по делу, которое он делал. Моисей. Вот когда мы говорим «закон Моисея» или «выход из Египта», с кем мы это действие связываем? С Моисеем. Когда говорим «храм», с кем мы это действие связываем? С Соломоном. Послушайте, у них было очень много разных дел. Скажем, псалмы. С кем мы связываем? С Давидом. Послушайте, у них были какие-то другие дела? Да, были. Но в библейскую историю они вошли за счет того, что они сделали, выполнили Божью волю относительно них. Соломон, он и торговал, и строил укрепления, и строил казармы, и строил города. Он очень много делал, но это осталось на заднем плане. В историю библейскую он вошел как строитель храма. Моисей, 40 лет он провел в пустыне с народом. 40 лет он провел в пустыне пастухом. 40 лет он провел в доме фараона. Но в библейскую историю он вошел как человек, через которого Бог дал закон, как человек, через которого Бог вывел народ с Египта. Дорогие мои, у нас всегда будет очень много дел, но почем нас запомнят? Скажите, что переживет нас? Что останется после нас? Что мы такое делаем, что переживет нас? Нас не будет, но то, что мы сегодня начнем, оно будет продолжаться. Дети, внуки, правнуки, они будут это делать и будут говорить, это начал наш прадед делать, это начал такой-то наш служитель, и вот наша церковь это продолжает делать. Следующее. Мелочи, они умножают суету. Суета – это немного работы. Суета – это состояние ума и сердца. В послании к фессалоникийцам написано «суетятся, ничего не делая». Христос, Он не делал все подряд, но Он исполнял Божью волю. Два момента, на которые я хочу обратить внимание. Христос, Он висит на кресте и говорит «свершилось». Постоит вопрос «Господи, все ли исцелены?» Нет. Господи, все уверовали? Нет. Все хромые получили исцеление? Нет. Все слепые получили глаза? Нет. Но Христос не пришел, и не исцеление это было главной частью его жизни. Он пришел, чтобы спасти людей от их грехов. И когда он висел на кресте, он сказал, свершилось. Осталось очень много недоделанного, но он сделал самое главное в своей земной жизни. Он спас людей от их грехов. Он стал жертвою за грехи людей. Апостол Павел, он сидит в тюрьме и говорит, течение совершил, веру сохранил. И теперь мне приготовлен венец жизни. Павел, какой венец жизни? В Коринфянской церкви грех. Галаты уклонились в сторону закона. Димас ушел в мир. Сколько в церквях проблем, Павел, непочатый край работы. А он говорит, течение совершил, веру сохранил. То есть Павел разработал христианскую доктрину. Из 27 книг Нового Завета, 14 написаны апостолом Павлом, Он подготовил команду учеников, которые пойдут и будут делать. И с чувством исполненного долга, он говорит, веру сохранил, течение совершил, приготовлен мне венец жизни. Дорогие мои, мы не успеем абсолютно все. Важно сделать главное. Важно исполнить то, что есть Божьей волей для нас. У меня в жизни тоже есть много чего я хочу сделать, но я понимаю, оно никогда не будет сделано, потому что есть некоторые вещи, которые более важны, и навряд ли у меня когда-нибудь дойдут руки и будет время для того, что я хочу. Потому что надо делать то, что нужно. Последнее, что я хочу сказать вот в этом втором постоянстве. Как определить персональную Божью волю? Есть такие общепринятые понятия, как мы получаем от Бога понимание Божьей воли относительно нас. Это слово, когда мы читаем Слово Божье. Это в молитве, когда мы получаем, или Господь нас вразумляет с нами. Но иногда мы персональную Божью волю можем узнать, она будет как ответ на нужду людей. Два брата, они учились в железнодорожном колледже, и их направили на практику в глубинку. А родители, отправляя их на практику в глубинку, попросили, найдете церковь и передайте там приветствие. Уже практика оканчивается, а братья не могут найти церковь. И как-то им удалось найти небольшую ниточку. Они узнали, что вот в таком-то доме, у какой-то старушки, там собираются какие-то верующие. И вот братья, они обязались передать привет. В воскресенье утром они приходят в церковь, они приходят в этот дом, заходят, смотрят там десяток обуви, заходят в комнату, а там человек 12 бабушек, женщин. Они как увидели этих двух молодых братьев, они не знали, кто это, что это. Они как начали плакать, они как начали молиться. Господи, Ты услышал нашу молитву. Господи, Ты исполнил наше желание сердца. Господи, Ты послал нам братьев. Слезы рекой. Кажется, что это здание, оно дрожит. А эти братья, как два тополя на плюще, знаете, они стоят, знаете, головами как башнями крутят, смотрят, те плачут, они не понимают, что случилось. Потом одна сестра, она встает, вся в слезах, тут вытирается. Братики, дорогие, проходите за стол их. Братики, почитайте нам. Ну, братья понимают, что надо сначала сказать слава Господу, а потом надо открыть, где откроется, и читать. И потом сказать, давайте помолимся. Читать они умели. Они, слава Господу, прочитали, давайте помолимся. Как начали молиться, огонь горит. И братья поняли, они не имеют права уехать с этой глубинки. Они не имеют права оставить вот этих 12 бабушек. Сегодня там две большие церкви. Сегодня там эти братья служат. Может быть, вы видите в своей церкви, что некому, вот дети ходят, некому заняться детьми. Вы видите проблему, некому заняться детьми. Это Божья воля относительно вас. Кто-то этого не замечает. Вот если Бог вам дает видеть какую-то проблему, не исключено, что это Божья воля для вас. Знаете, кто-то замечает бомжей, кто-то замечает людей, которые попали в зависимость. Кто-то смотрит и говорит, в нашей церкви некому петь. Это Божья воля для тебя. В нашей церкви некому заняться молодежью. Наверное, тебя туда Бог зовет. Очень часто Бог показывает нам нужду и призывает нас туда трудиться. Человек говорит, нет, Боже, только не я. Для меня лично это знак от Господа. Потому что если человек говорит, да, я сделаю, я все смогу, я клятвы не нарушу, не понимает, за что берется. Но когда человек говорит, нет, пастор, может кто-то другой. О, это тот человек. Нет, ты будешь. Пастор, ну кого-нибудь другого. Нет, вот ты. Пастор, помолитесь, я уже помолился. Вот, и все. И те, кто не хотят, потом вот такие слушатели. Они вот так у них получается. Очень часто через духовный дар. Отделите Варнаву и Савла для меня на труд. Очень часто Божья воля для молодых людей проявляется через поручение старшего служителя. Апостол Павел говорит Тимофею: «Я оставил тебя, чтобы ты окончил неоконченное». То есть распоряжение апостола Павла для Тимофея на какое-то время было Божьей волей. Поэтому, если ты не знаешь, что делать, и молишься, и у тебя нет никакого откровения, и ты не видишь никакой проблемы, никакой нужды, подойди к пастору и скажи: «Пастор, я хочу что-то делать, я хочу служить. Поручите мне что-нибудь. Что вы поручите, я приму это как от Господа». И на какой-то промежуток времени, а может быть и на всю жизнь, это будет Божьей волей для вас. И иногда ситуация или случай определяли Божью волю для людей. И последнее, что я хочу сказать. Постоянство в добром деле. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную. Дорогие мои, мы наблюдаем смещение акцента на веру, духовные дары и сверхъестественные проявления. Что мы любим в наших церквях? Когда действует Дух Святой, когда совершаются чудеса, знамения, когда исцеляются больные, когда освобождаются зависимые люди. И это нас сильно впечатляет. И это хорошо. Мы обращаем огромное внимание на веру, потому что верой мы спасаемся, верой мы побеждаем царство, верой мы получаем обещанные, и все завязано на вере. Ну и, конечно, духовные дары. Кто, как не мы, крещенные Духом Святым и исповедующие духовные дары, мы, это для нас близко, это для нас понятно, мы это имеем, вчера это многие получили, слава Господу. Я не умаляю значения веры, значения духовных даров и значения сверхъестественных проявлений, я тоже это люблю. Но я хочу сегодня поднять и поставить на должный уровень наши добрые дела. Знаете, как-то к добрым делам есть какое-то пренебрежительное отношение. Мол, делами мы не спасаемся. Бог не требует служения рук человеческих. И добрые дела, они как-то уничижены. Может быть, у вас в Минске это не так. Но я наблюдаю, что отношение к добрым делам должно быть лучшее, чем оно есть сегодня. И вот как раз я не буду сейчас обращать внимание на веру, на духовные дары, на сверхъестественные проявления. Я хочу обратить внимание на добрые дела. Обратите внимание, что 9 из 10 заповедей, они говорят о конкретных действиях. 9 из 10 заповедей: не сотвори, не делай, не укради. 9 из 10 заповедей, они говорят о конкретных действиях. Вся Нагорная проповедь, она говорит о делах. Прощайте, любите, давайте, не говорите. Итак, добрые дела, они показывают, кому мы принадлежим. И Христос говорит: ваш отец – дьявол. Нет, мы не дети дьявола. У нас отец Авраам. Если бы вы были детьми Авраама, вы бы делали те дела, которые делал Авраам. Бог создал нас на добрые дела, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Добрые дела, они подтверждают нашу веру. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, а не имеет дел? Покажи мне веру твою от дел своих, а я тебе покажу веру мою от дел моих. Вера без дел мертва. Мы не говорим, что мы верой спасаемся, но что мы делами спасаемся, извиняюсь, что мы делами спасаемся, но вера без дел мертва. Наши дела, они подпирают веру, они подкрепляют нашу веру, они идут на шаг позже веры, но они обязательно должны быть. Добрые дела – это способ прославить Бога. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Добрые дела – это способ послужить Богу. Христос говорит, то, что вы сделали одному из меньших сиих, то вы сделали мне. Господи, когда мы тебя видели голодным, странствующим, в тюрьме, больным? То, что вы сделали, обратите внимание, сделали, накормили, приютили, приняли, обогрели, навестили, проведали, посетили, то вы сделали мне. Некоторые люди, принимая гостинно у себя в доме путников, приняли ангелов. Слава Господу! Обратите внимание, сколько говорится о добрых делах. Добрые дела – это способ принести плод и не быть отсеченными от лозы, не потерять спасение. Тогда скажет тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен в темнице, и не посетили меня». Обратите внимание, что он говорит, «Идите в огонь вечный». Почему? У вас была возможность посетить, накормить, принять. Вы этого не сделали. Это были когда-то спасенные люди. Но у них абсолютно не было дел. Они занялись только собой. Они ничего не делали, чтобы проявлять ихнюю веру. Ихняя вера не была абсолютно подтверждена ихними делами. И получается так, что делами мы не спасаемся, но без дел тоже никак не обойтись. Должна быть вера в первую очередь и дела, как средство, подтверждающее веру. И эти дела, они должны исходить из любящего чистого сердца. Дела, они должны исходить из веры нашей и из любви к Господу. Добрые дела – это способ собирать сокровища на небесах. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. И он воздаст ему за благодеяние его. И когда ты творишь милостыню и трубишь перед собой, нет награды. Но когда левая не знает, что делает правая, будет тебе награда от Господа. Или здесь на земле, а если не на земле, то в вечности. Добрые дела – это средство познания людей. По делам их, по плодам их узнаете их. Добрые дела – это способ показать мудрость и богобоязненность. Мудр ли, разумен кто из вас, покажи это на самом деле. Добрые дела, они поднимают лицо человека, то есть дают человеку радость. Я расскажу небольшой пример, и мы помолимся. Мы строили церковь, и уже в церкви было много долгов. Мы одолжали деньги у людей, чтобы закончить строительство. И у меня дома тоже оставались деньги. Деньги, которые остались после похорон жены, детская пенсия. Это как-то так накопилось для меня в существенную сумму. И я взял эти деньги, чтобы они не лежали дома, и отнес их в церковь, чтобы пустить в строительство, в ремонт, в окончание работ строительных в церкви. И бухгалтер записал это, и потом церковь в процессе жизни, она должна была отдавать эти деньги. Прошло какое-то время, больше полгода, и, знаете, приходит мысль, спиши эти деньги, не бери их обратно. Послушайте, для меня это были все деньги, которые я имел. Это было все, абсолютно, как у той вдовы. Это были детские деньги. Это были деньги с похорон. Вот эта мысль, спеши. Вы знаете, когда говорит Бог, ты не сразу так согласишься. Да, хорошо, спасибо. Я думаю, как это будет? Господи, может, ты передумаешь? А может, это от меня мысль? А может, это я что-то так себе придумал? Но я уже знаю, когда говорит Бог. И когда на Рождество собралась вся семья, так как это были не лично мои деньги, а это были и деньги детей, я говорю, дети, вот мне Бог положил на сердце эти деньги списать. Я не говорил, какая это сумма, чтобы зять не возненавидел меня, потому что он хотел машину. И если бы он узнал, сколько я списал, я не гарантирую, что у него такая же вера, как у меня, и чтобы он на меня не обиделся. Знаете, я не говорил суммы. Говорю, дети, но мне Бог положил на сердце списать это. Да, папа, конечно, пожалуйста. И мы помолились. Вы знаете, после молитвы такое впечатление, что это не я отдал, а мне дали. Знаете, радость. Вот здесь где-то комок. И Бог снова заговорил и сказал, скажи своим детям, что когда окружающие люди увидят ихнее благословение и ихний успех в служении и в жизни, люди будут говорить, повезло. Но скажи детям, чтобы они знали, когда им будут говорить, что вам повезло, чтобы вы знали, что вы пожинаете то, что посело ваша семья. Братья и сестры, да благословит нас Господь быть постоянными в молитве, быть постоянными в исполнении Божьей воли и быть постоянными в добрых делах и в вере. Аминь. Молимся.